Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Евгения Назарец. Доброе утро. Через 7 минут начнется информационная программа «Время свободы». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных событиях. В России сегодня День знаний. Начало нового учебного года. В Северной Осетии вспоминают жертв Бесланской трагедии. Участников акции на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. Президент США объявил о завершении боевых операций в Ираке. В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. Министерство образования сообщило, что в этом году 1 сентября начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов. По сравнению с прошлым годом образовательных учреждений в России стало меньше почти на 2300. Сократилось в основном количество сельских школ. День знаний будет проходить под особым контролем милиции. По информации МВД, только в Москве за порядком будут следить более 10 тысяч милиционеров. В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад погибли 336 заложников, в числе которых 186 детей. Траурная церемония начнется в 9 утра во дворе полуразрушенной школы. Вечером у школы будут зажжены свечи по числу погибших заложников и скончавшихся впоследствии от полученных ранений. Сообщается, что основные памятные мероприятия состоятся 3 сентября, в день, когда 6 лет назад наступила трагическая развязка противостояния террористов и спецназа. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В числе десятков задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. 31 августа в Москве прошла очередная акция в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Присутствовавшие на ней 4 депутата Европарламента подвергли критике российские власти за жесткие действия в отношении митингующих. Акции за свободу собраний состоялись во вторник еще в нескольких российских городах. В Лондоне у здания российского посольства прошел пикет в защиту свободы собраний в России и в знак солидарности с движением «Стратегия-31», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В пикете у посольства России участвовали примерно 50 человек, многие из которых держали плакаты с надписями «Свободу собраний в России» и «Здесь нам можно, а там запрещено». Среди пикетчиков были Борис Березовский, Евгений Чичваркин, Александр Гольдфарб, вдова Александра Литвиненко Марина, писатель Юлий Дубов и другие представители русской общины Лондона. Координатор акции Андрей Сидельников заявил «Радио Свобода», что быстро и беспрепятственно получил от британских властей разрешение на проведение пикета, который консолидировал живущих в Британии россиян. Борис Березовский, державший на пикете плакат со словами «Я тебя породил, я тебя и уйму», объяснил «Радио Свобода» смысл своего лозунга.
Я считаю, что Путин – это порождение большой части российского народа. И для того, чтобы этот преступный режим разрушить, прежде всего, каждый должен в себе разрушить тот идеал, который ему пыталась навязать власть. Именно товарища Путина.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне иракскому народу предстоит самому взять на себя ответственность за поддержание безопасности в стране. В ходе предвыборной кампании 2008 года Обама обещал завершить войну в Ираке и вывести американские войска. После 31 августа, когда были формально завершены все боевые действия американских военнослужащих, в Ираке остается 50-тысячный контингент США для содействия правительству Ирака в подготовке национальной армии и сил безопасности. К концу 2011 года все войска США покинут Ирак. Иракский премьер Нури аль-Малики заявил, что с уходом боевых частей США независимость Ирака следует считать восстановленной.
После ухода войск наши отношения с Соединенными Штатами переходят на новый уровень. Это уже отношения между двумя равными, независимыми государствами. Этот уровень открывает дорогу к сотрудничеству, которое охватывает как военную сферу, так и связи в области культуры, науки, совместные экономические проекты.
Сказал иракский премьер. В Берлине прошла торжественная церемония в связи с 20-й годовщиной подписания договора об объединении ФРГ и ГДР, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Почти тысячестраничный договор подписали тогда от имени своих правительств министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и статс-секретарь ГДР Гюнтер Краузе. Этому событию предшествовала встреча Михаила Горбачева с Гельмутом Колем в июне того же года, на которой советский президент дал добро на объединение Германии. В торжественном мероприятии во дворце кронпринцев на бульваре Унтер-ден-Линден, где 20 лет назад был подписан договор, приняли участие важнейшие действующие лица событий 20-летней давности. В частности, последний премьер-министр ГДР Лотар де Мезьер и тогда министр иностранных дел ФРГ Ханс Дитрих Геншер. С речью на церемонии выступила канцлер Ангела Меркель. Она сказала, что все немцы могут гордиться 20 лет назад подписанным договором. Особо выделила канцлер роль восточных немцев в объединении. Также выступивший на церемонии министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил. Это не был договор о вступлении одного государства в состав другого. Это был договор об объединении двух государств. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В обстановке возросшей напряженности начнутся в Вашингтоне ближневосточные мирные переговоры после убийства четверых израильтян на западном берегу Иордана. Нападение совершено во вторник, накануне намеченной на сегодня трехсторонней встречи лидеров Израиля, палестинской автономии и США Бениамина Нетаньяху, Махмуда Аббаса и Барака Обамы. Прямые израильско-палестинские переговоры должны начаться в четверг. Израильский премьер Нетаньяху заявил, что нападение продемонстрировало невозможность компромисса на переговорах в вопросах, касающихся безопасности. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей читайте и слушайте на сайте свободанews.ру.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова, а я познакомлю с прогнозом погоды в крупнейших российских городах на сегодня. В Москве плюс 11, пасмурный дождь, в Санкт-Петербурге плюс 17, переменная облачность, но без осадков. Сегодня среда, 1 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Олег Львов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Итоги и последствия акции оппозиции в защиту Конституции. Начало нового учебного года и очередные новшества в системе образования. Официальный конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Через 30 с лишним лет после Олимпийского мишки у жителей страны есть возможность показать всему миру, с кем или с чем они теперь связывают командный дух, удачу в большом спорте и даже коммерческий успех очередной зимней Олимпиады. Сочинцы в прошлом году уже поставили дельфина на лыжи, но такой символ – это еще не общенациональный талисман. Дельфин в странном для себя положении претендует разве что на роль символа подготовки к Сочинской Олимпиаде, процесса столь же странного и неэффективного. А каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои ответы и комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Итак, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Тюмени с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Ну, дельфинчик, наверное, в Сочи, так, дельфинчик.
Понимаете, дельфина как-то вот так вот, понимаете, ну, он везде есть. А вот русские, у нас люди любят рыбачить, пускай будет карась.
Ну, мантенок, конечно. Ну, в принципе, или зимний этот, как он? Белый медведь. Большие, теплые, основательные такие, связанные с зимой, с Россией. Тем более, что в России будет проходить Олимпиада. Вот.
Может быть, тогда белый медведь, конечно. Что-то вроде похожее на медведя в 80-м году было. Теперь зимний вариант.
Немножко солнца, цветочек, море. Елочка, может быть, спуск какой-нибудь?
Я бы, наверное, с удовольствием его бы сделал как семицветик. Цветик-семицветик. Число, во-первых, очень удачное, очень хорошее число счастья. И потом семь цветов, семь цветов радуги. Это всегда прекрасно и интересно.
То есть снежинка уже вот так была раньше, в 84-м году. Ну, матюнок, да. Впервые будет такое. Впервые будут игры, и впервые будет такое.
Ну, учитывая, что Олимпиада предыдущая была символом российской именно, вернее, прошу прощения, Советского Союза Олимпиада была символом медведя, то если продолжать традицию и образ России в мире на этом, то, наверное, было бы точнее, так сказать. И учитывая, что все-таки у нас политика по Северному Ледовитому океану особая, наверное, разумно было бы поддержать именно тех, кто сторонники белого медведя.
Так тюменцы отвечали на вопрос, каким должен быть официальный талисман зимней Олимпиады в Сочи. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские оппозиционеры в разных городах накануне вечером в 11-й раз вышли на акции в защиту 31-й статьи Конституции, которая закрепляет право граждан на мирные митинги и шествия. В Москве активисты традиционно пытались провести митинг на Триумфальной площади. Столичные власти акцию не разрешили и даже закрыли площадь на реконструкцию, но самые упорные борцы за свободу собраний все равно пришли к памятнику Маяковскому. Там их встретила милиция. Как результат, задержаны несколько десятков участников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Оппозиционеры, участники митинга в поддержку 31-й статьи Конституции, начали собираться на Триумфальной площади ближе к 6 часам вечера. К тому моменту она уже была плотно оцеплена милицией и бойцами ОМОНа. Вдоль Тверской улицы выстроились колонны грузовиков внутренних войск и милицейские автобусы. Первые задержания начались, когда в руках у нескольких митингующих появились бумажки с цифрой 31 и цитаты из Конституции. Каждое задержание оппозиционеры сопровождали своими лозунгами, начиная от слова «позор», заканчивая «Россия без Путина». По сути, не успели принять в митинге участие основные действующие лица из оппозиции. За считанные минуты ОМОН задержал членов движения «Солидарность» Бориса Немцова и Илью Яшина, активистов «Левого фронта» Сергея Удальцова и Константина Косякина, лидера движения обороны Олега Козловского. Эдуард Лимонов не простоял на Триумфальной и полторы минуты. Не трогали блюстители порядка правозащитницу, руководителя московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Также не был задержан председатель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Происходит примерно то же самое, что последний раз, на самом деле. Единственное, что, конечно, в два раза, наверное, в три раза больше милиционеров и, может быть, в полтора раза меньше народу. Вот. Но, конечно, более ожесточенно, может быть, потому что молодежь как бы все более жестко, так сказать, зажигает, больше кричит, может быть. Раньше, когда три милиционера тащили человека, сейчас уже семь тащат одного человека. И в этом смысле насилие больше. Но, к счастью, не бьют по голове, как Владимир Владимирович Путин предлагал.
В какой-то момент милиция строем рассекла оппозиционеров на три группы. Одни остались у входа в метро, другие недалеко от огороженного забором памятника Маяковскому, третьих оттеснили к театру «Сатиры». В каждую из групп раз в 2-3 минуты врывались по 5-7 бойцов ОМОНа, выдергивали одного участника митинга и заталкивали его в автобус. В общей сложности на Триумфальной площади, по разным данным, задержали от 50 до 70 человек, говорит член Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Уже очевидно совершенно, что решимость людей выходить, она не меняется ни из погодных условий, ни из-за наших гениальных откровений нашего премьера, который обещает всех бить дубинкой по башке.
Мы видим, что происходит.
Думаю, что акция будет продолжаться. Другое дело, что важно понимать, что параллельно с этим надо развивать успех 22 августа и проводить массовые согласованные акции тоже. Таким образом можно добиться какого-то успеха и изменений.
Спустя два часа после начала акции оппозиции Триумфальная площадь была практически пуста. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О том, как подобные акции прошли в Петербурге, через минуту, а сейчас в Москве 8 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. Задержанных участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. В Москве во вторник на 83-м году жизни скончался известный режиссер анимационного кино, народный артист России Иван Уфимцев. Сегодня вступает в силу постановление московских властей о запрете на продажу крепких алкогольных напитков с 10 часов вечера до 10 утра. Курсы валют: доллар 30 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 1 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вчерашние события на Триумфальной площади, закрытой московскими властями на реконструкцию, обсуждают постоянные участники акции «Стратегии 31» Олег Козловский и Александр Подробинник. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Две оппозиционные акции в защиту 31-й статьи Конституции, провозглашающей свободу мирных собраний, шествий и митингов, прошли в Петербурге 31 августа. Обе они были запрещены властями, в результате задержаны более 70 человек, рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
5 автобусов с задержанными. Такой урожай собрали ОМОН и милиция 31 августа у Гостиного двора во время неразрешенной властями акции в защиту 31-й статьи Конституции. Около 60 участников акции, в основном лимоновцы, оказались в разных отделах милиции Петербурга, причем многих не отпустили до утра. В этот раз к Гостиному двору, прозванному лимоновцами площадью Свободы, пришло больше людей, чем когда-либо, от 600 до 1000 человек. Многим запомнится один из участников акции, забравшийся на будку, где продают билеты на экскурсии. Пока ОМОНовцы соображали, как лучше его оттуда снять, он кричал зажигательные речевки в мегафон. 31 июля у Гостиного двора были жестокие избиения, поэтому 31 августа сюда пришли как наблюдатели, правозащитники и участники солидарности и других движений и партий, в том числе лидер петербургского «Яблока» Максим Резник.
Власть проявила абсолютно зверское лицо свое 31 июля. Я не могу не выразить солидарность с людьми, которые подвергаются такому насилию. Если поэтому действительно людей сегодня настолько больше, чем было раньше, то это означает перелом ситуации, потому что власть исповедует стратегию: будем бить, люди будут бояться ходить. Они это уже опробовали, марш несогласных у ТЮЗа. И тогда действительно пошло на спад количество людей, потому что люди испугались. Но, видимо, теперь реакция обратная.
В этот раз задержания проходили мягче, но их было не меньше, а люди не расходились больше 2 часов. Митинг на Дворцовой площади собрал раза в 3 меньше народа. Здесь активно обсуждали выступление Владимира Путина, где он одобрил применение дубинок к участникам неразрешенных акций. Говорит пришедший на митинг известный адвокат Юрий Шмидт.
Владимир Владимирович показал себя человеком, который не знает ни Конституции, ни законов России. Эти мысли безграмотные, аморальные, хамские мысли абсолютно, и выражения блатные. Страна вообще находится в таком положении. Ни одной нормальной площадки, на которой можно было бы спокойно дискутировать с властью на равных, такой площадки нет.
Пока участники акции стояли у Александрийского столпа, им не мешали. Но когда они пошли колонной в сторону Сенатской площади, завыла сирена, прибежала ОМОН, и в автобусах оказались лидеры Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова и другие. Всего 12 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в российских школах День знаний. Этот день считается праздничным и символизирует начало учебного года. В новом учебном году российским школам предстоит продолжить 2-летний опыт адаптации учебного процесса к требованиям единого государственного экзамена. До сих пор выпускникам, рассчитывающим продолжить образование в ВУЗе, приходилось прибегать к помощи репетиторов. Как эта ситуация может измениться в новом учебном году, попыталась выяснить Тамара Лиленкова.
Похоже, необходимость дополнительных занятий с репетитором для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ и поступить в ВУЗ, осталась последним аргументом против государственного экзамена. Однако довольно веским. Часто родители оплачивают подобного рода услуги, чтобы просто получить качественное образование для своих детей. Федеральная служба по надзору в сфере образования обратила на это внимание и, по словам ее руководителя Любови Глебовой, в новом учебном году примет решительные меры.
В процессе вот этих дополнительных услуг, которые предъявляют репетиторы на рынке или предъявляют наши курсы высших учебных заведений, содержится работа над знаниями, которые выходят за рамки школьной программы. Это незаконно. Ничего, что выходит за рамки школьной программы, не нужно знать для того, чтобы поступать в ВУЗ. В этом году Рособорнадзор собирается рассмотреть вопросы лицензирования тех курсов дополнительного образования, которые связаны с приемом в ВУЗы, для того, чтобы встроить абсолютно жесткие требования, связанные с тем, что предметностью этих курсов не может быть изучение школьной программы. С одной стороны. С другой стороны, не нужно давать им те знания, которые вне школьной программы. Предметом этого может быть только профориентационная работа, или это могут быть курсы для тех, кто не являются школьниками, а закончили эту работу до ТУГО. Это очень большая интересная тема. Вообще вопросы дополнительного образования, а это форма дополнительного образования, у нас являются предметом лицензирования, но не являются предметом контроля со стороны государства. Мы им лицензию на деятельность выдаем, потому что это дополнительное образование, но они ни аккредитацию по программам доп. Образования не проходят, ни контролю качества не принадлежат. Поэтому что они там делают, никто не знает и по нормам знать не может. Мы хотим это исправить. К учителям мы тоже, к школам обращаемся со следующим предложением. У нас повсеместно сейчас вводятся новые системы оплаты труда, где у нас есть базовая часть за необходимые действия, обязательная плата, и есть стимулирующая часть, которая выплачивается за качество обучения. Если учитель одновременно выступает учителем в школе и имеет этих же учеников в качестве репетитора и берет за это деньги, он должен лишаться возможности получать стимулирующую часть своей заработной платы.
Среди мер, которые могут в ближайшем будущем ограничить деятельность учреждений дополнительного образования, Любовь Глебова назвала более строгие требования при лицензировании или ведении аккредитации и проверок по контролю за качеством. Эти намерения я попросила прокомментировать заместителя председателя Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации Олега Смолина.
Мне это напоминает известную историю. Человека сначала заставили сделать стойку на голове и руках, а потом говорят, теперь мы будем контролировать, чтобы на руки ты не опирался. К сожалению, руководство Рособорнадзора распространяет информацию, на мой взгляд, не выдерживающую никакой критики, о том, что ЕГЭ не требует никакой специальной подготовки, что достаточно хорошо нормально учиться по предметам в школе, и ты ЕГЭ успешно сдашь. По опыту близких мне молодых людей, я знаю, что это абсолютно не так. По опыту родителей я это знаю абсолютно не так. Дети перестают получать среднее образование, общее образование. Они только занимаются подготовкой к единому государственному экзамену. Среди старшеклассников появился даже специальный термин «таскать». Кто лучше таскает? Таскает, значит, натаскивает. ЕГЭ объективно требует, извините, такого натаскивания. И если теперь будет перекрываться канал такого натаскивания, то это означает только одно. Оно будет осуществляться в серую или в черную. Меня удивляет данная позиция. Я уж не говорю о том, что дополнительное образование такое, которое в минимальной степени требует бюрократического вмешательства. У нас и так все образование забюрократизировано до предела. Если мы еще и дополнительное образование будем бюрократизировать до предела, ну что ж, мы получим эффект сороконожки, когда система перестанет двигаться вообще.
Так считает депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин. Впрочем, улучшит или ухудшит качество преподавания в школах и результаты ЕГЭ контроль за системой дополнительного образования станет понятно только в конце учебного года, когда ничего уже нельзя изменить. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Не победа, но завершение боевой миссии. Итог 7-летнего пребывания американских войск в Ираке. Но иракская история для военных США еще не закончена. Белый дом стал испытывать оптимизм по поводу перспектив палестино-израильского мирного урегулирования. Прямые переговоры возобновились. Таковы темы первой части и обозрения сегодня в Америке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама объявил о завершении военной кампании в Ираке. Накануне израильско-палестинского саммита в Вашингтоне надежды невелики. Похороны российской конституции в Нью-Йорке. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Во вторник вечером в телевизионном обращении к стране президент Обама объявил о завершении военной кампании в Ираке. Рассказывает Алан Давыдов.
Не объявив о победе в 7-летней кампании в Ираке, Барак Обама заявил, что боевая миссия американских войск в этой стране завершена. В вечернем телеобращении из Белого дома к согражданам президент США сказал, что настало время перевернуть страницу. Операция «Иракская свобода» завершена, и народ Ирака берет на себя основную ответственность за безопасность своей страны. Я обещал это американскому народу, когда баллотировался в президенты. В феврале прошлого года я выступил с планом вывода из Ирака наших боевых бригад и одновременного укрепления сил безопасности Ирака. Мы этого добились. Обама напомнил, что, чтобы дать народу Ирака шанс сформировать свое будущее, Соединенные Штаты заплатили огромную цену, включая более 4400 человек убитыми, десятки тысяч ранеными и сотни миллиардов долларов, потраченных с марта 2003 года. Между тем, мало кто сомневается, что война фактически не окончена и последуют новые жертвы с американской стороны. Обама оставляет в Ираке 50 тысяч американских военнослужащих для решения вспомогательных задач, включая подготовку местных сил безопасности. Крайняя дата вывода этого контингента – конец 2011 года. Однако, как считают комментаторы, для Барака Обамы сейчас очень важно поставить символическую точку в иракской кампании. Отныне основное внимание американских граждан и правительства должно сконцентрироваться на решении внутренних проблем, в первую очередь экономических. За два месяца до промежуточных выборов в Конгресс американских избирателей более всего беспокоит замедление экономического роста. Их все более тревожит перспектива возврата рецессии. Сегодня наиболее неотложной задачей является восстановление нашей экономики и возвращение к работе миллионов американцев, которые ее потеряли. Это будет нелегко, но в ближайший период это должна быть наша основная задача как народа и моя самая важная обязанность как президента. Обама сообщил, что перед этим выступлением он позвонил по телефону своему предшественнику Джорджу Бушу, взгляды которого на иракскую войну он не разделял с самого ее начала. В этом смысле, как считает Обама, окончание американской боевой миссии в Ираке должно стать знаком примирения ее сторонников и противников в самих Соединенных Штатах.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг в Соединенных Штатах после двухлетней паузы начинаются прямые израильско-палестинские переговоры. Белый дом недавно заявил о том, что израильско-палестинское мирное соглашение, которое две стороны безуспешно пытались достичь в течение 27 лет, может быть подготовлено и одобрено в течение года. Но подобный оптимизм испытывают далеко не все. Мой коллега Владимир Морозов взял интервью у профессора Колумбийского университета Закари Локмана.
Мистер Локман, как по-вашему, эти переговоры будут успешными или нет? Я думаю, что, скорее всего, палестино-израильские переговоры не приведут к успеху. По нескольким причинам. Сегодня в Израиле одно из самых правых и жестких правительств за всю историю страны. Трудно представить, что премьер-министр Нетаньяху или его партнеры по коалиции пойдут на какие-либо уступки. Даже на небольшие уступки, которых будут добиваться нынешние сравнительно умеренные лидеры палестинцев. Не способствует успеху переговоров и то, что палестинцы разобщены. Президент Аббас не представляет всех палестинцев. Его соперники, лидеры организации «Хамас», контролируют полуторамиллионное население Газы. И «Хамас» придерживается гораздо более жесткого курса. Если надежда на успех переговоров так мала, то почему правительство Барака Обамы настаивало на их проведении? Его администрация пришла к власти с твердой решимостью возобновить палестино-израильские переговоры. В первый год новый президент занял слишком жесткую позицию по отношению к правительству премьера Нетаньяху и потребовал заморозить строительство израильских поселений на Восточном берегу. США и международное сообщество считают эти поселения незаконными, но Израиль отказался прекратить их сооружение. В конце концов, после нажима и угроз удалось достигнуть временной приостановки строительства. Но Белый дом был вынужден отступить. Он потерял целый год и затем потратил много месяцев, чтобы создать условия для нынешних прямых переговоров. В этой области у американцев нет четко разработанной политики. Если переговоры закончатся неудачей, то Обама может сказать, что он сделал для их успеха все от него зависящее, и что израильтяне и палестинцы занимают слишком непримиримые позиции. Администрация США может назвать успехом просто тот факт, что она смогла усадить стороны за стол переговоров, чего не удавалось несколько лет.
В С профессором Колумбийского университета в Нью-Йорке Закари Локманом беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующей части программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Международная толстовская конференция в Ясной Поляне. Репортаж Михаила Талалая. Переслушивая «Свободу», дочь Федора Шаляпина Татьяна о себе и своей судьбе. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы» официальный конкурс по выбору талисмана зимней Олимпиады в Сочи стартует сегодня в России. Каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить со слушателями. И через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Напомню вопрос, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День знаний, праздник начала нового учебного года. В этом году, 1 сентября, начинают учебу более 28 миллионов школьников и студентов. День знаний будет проходить под особым контролем милиции. В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. 6 лет назад погибли 336 заложников, в числе которых 186 детей. Участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. В числе десятков задержанных были оппозиционные политики Сергей Удальцов, Константин Косякин, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Роман Доброхотов. Они обвиняются в нарушении порядка проведения митинга. В Лондоне у посольства России в Великобритании прошел пикет в защиту свободы собраний в России и в знак солидарности с движением «Стратегия-31». Президент США Барак Обама обратился к американскому народу в связи с завершением боевых операций в Ираке. Он отметил, что отныне главная роль в обеспечении безопасности принадлежит самим иракцам. Вице-президент США Джо Байден будет присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково название новой миссии американских войск, остающихся в Ираке. В Вашингтоне сегодня встретятся лидеры США, Израиля и палестинской автономии в преддверии начала прямых израильско-палестинских мирных переговоров. В Москве во вторник на 83-м году жизни скончался известный режиссер анимационного кино, народный артист России Иван Уфимцев. Во Владивостоке по подозрению в крупном мошенничестве задержаны два депутата городской думы – Вадим Глазунов и Сергей Сычев. Это был краткий обзор новостей.
В дополнение к выпуску новостей, краткий прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 11, пасмурно и дождь, а в Петербурге плюс 17, переменная облачность без осадков. В Москве 8 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Теперь мы обращаемся к теме, которую сегодня рассчитываем обсудить с нашими слушателями. Официальный конкурс по выбору талисмана Олимпийских игр 2014 года в Сочи стартует сегодня в России. Спустя три десятка лет после знаменитого до сих пор олимпийского мишки, жители страны будут выбирать новый символ зимней Олимпиады. В какой степени от него зависит удача национальной сборной? Насколько важен выбор талисмана для коммерсантов и для болельщиков? И будут ли символ Олимпийских игр в Сочи вспоминать так же, как и мишку Олимпиады 80? На эти вопросы попыталась найти ответы моя коллега Елена Поляковская.
Еще до начала официального конкурса на талисман Сочинской Олимпиады недостатков в предлагаемых вариантах не было. Тут и мамонтенок, за которого призывают голосовать якутяне, и дельфин на лыжах, прозрачный намек на сочетание несочетаемого зимних Олимпийских игр и субтропического климата Сочи. Известный художник Андрей Логвин не видит в подобной абсурдности образа ничего удивительного.
Это как с национальной идеей России. Сначала нужно сформулировать те смыслы, которые будет нести этот символ. Сначала все нужно словами написать и понять, о чем мы хотим. Мне кажется, что сама абсурдность этой затеи Олимпиады в Сочах, собственно, у нее и талисман должен быть абсурдный. С этой точки зрения, конечно, я противоречу себе, и дельфин на лыжах – это, по-моему, отличная иллюстрация вообще идиотизма происходящего.
В системе выбора талисмана организаторы сочинских игр решили вспомнить Олимпиаду в Москве 30-летней давности. Тогда был тоже устроен всесоюзный конкурс эскизов, но прежде выбрали то самое животное, которое стало символом Московской Олимпиады в 1980 году. По мнению культуролога и социолога Игоря Яковенко, выбор был точен, потому до сих пор люди помнят олимпийского мишку.
В 20 веке сложилось, причем не в России, а на Западе, устойчивый образ русского медведя. Это была и мифология, что в России медведи по улицам ходят, там и русские медведи, и многое-многое другое. Вот от нее отталкиваясь, устроители Олимпиады просто протрактовали медведя добродушно, мило и трогательно, и получился этот самый мишка. Чем заметим, Олимпиада проходит, а образ остается на десятилетие, он заходит в массовое сознание. В этом смысле то, что мы выберем, прилепится надолго.
В 1976 году кандидатами в символы Олимпиады 80 в Москве были и конек-горбунок, и петрушка, и чебурашка. Но Олимпийский комитет всех этих претендентов забраковал. При выборе талисмана Олимпиады следует учитывать взгляд не изнутри, а снаружи, считает социолог и культуролог Игорь Яковенко.
Заметим, талисман обращен не к своей стране, а прежде всего к остальному миру. Давайте подумаем, сколько людей на земном шаре, я не имею в виду русских, знают конька-горбунка. Кто читал, кто знает этот образ. И уж тем более, кто на Западе знает Чебурашку. Ведь это образ не своей страны для наших. Тогда мы можем обращаться и к Бабе-Яге, и к Иванушке, к кому хочешь. А это образ нас в мире, нас, обращенный к миру. Это задает совсем другую диспозицию, совсем другое направление поиска. Как мы предстаем перед миром? Открытыми, добродушными, красивыми, гостеприимными. Заметим, есть страны, где, скажем, живет много змей. Я не верю, что змея станет образом Олимпиады.
Известный спортивный журналист Олег Винокуров уверен, что среди претендентов на статус талисмана Сочинской Олимпиады будут и интересные, и нелепые. О том, чтобы в образах символа не было политического подтекста, позаботятся, считает Винокуров.
Будет выбрано что-то. Я думаю, что тут, конечно, надо будет позаботиться о том, чтобы никакого политического в этом не было подтекста. Ну, об этом позаботятся. Ну, а все остальное такой лучше, такой хуже. Тут на вкус, на цвет.
В начале 2011 года Сочинская Олимпиада обретет свой талисман. А пока все желающие могут попробовать свои силы в этом конкурсе, и кто-то в итоге увидит черты своего творения в символе Олимпийских игр в Сочи 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня мы спрашиваем, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи. Дело в том, что сегодня, 1 сентября, стартовал официальный, народный, так сказать, конкурс на выбор вот этого, по выбору, точнее, вот этого самого талисмана Олимпиады в Сочи. И есть у нас уже ответы, которые поступают нам смс-сообщениями и сообщениями на пейджер. Символом Сочинской Олимпиады предлагаю покемона на лыжах, пишет Василий. А Кузьма пишет, Путин на горных лыжах на фоне увядающей осенней природы. Ну, несмотря на призывы спортивного журналиста Олега Винокурова не политизировать символ Олимпиады, и даже несмотря на уверенность, точнее, Олега Винокурова в том, что политизировать его не дадут, наши слушатели охотно фантазируют именно на тему политизации олимпийского талисмана. Например, на сайте свободанews.ру читаем сообщение Николая Кузнецова из Москвы. Здесь и голову ломать нечего. Прямо самого Медведева и взять талисманом. Миниатюрный, обаятельный, улыбчивый, симпатичный, доброжелательный. Лучшего талисмана и не найти. Наверное, от слушателей Радио Свобода и нынешний президент Дмитрий Медведев так много хороших слов тоже слышит редко. Хотя бы это уже заслуживает улыбки и поощрение, наверное. Итак, сегодня мы спрашиваем, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, первый дозвонился до нас Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. И доброе утро всем. Ну, отвечаю на ваш поставленный вопрос. Вы знаете, Евгений, я помню хорошо Олимпиаду 80, которая проходила в Советском Союзе. Мне тогда еще 15 лет было. Но все хорошо помнят, более старшее поколение, что символом Олимпиады был Мишка Косолапый. Но тогда был Великий Советский Союз, тогда был социализм. Много, конечно, было тогда хорошего, но было и плохое. Даже я хочу это признать. Но такого, как сейчас в нынешней России, ни в одной стране мира нет плохого. И нет такого режима антирасистского. международным, как в России. Спрашивается, а достойна ли эта страна Олимпиады? Я считаю, что нет. Потому что символом Олимпиады является 2014 года, являются путинско-омоновские дубинки с разрушенной, разваленной экономикой и вымирающим населением, и растопленной и брошенной в грязь России. Вот какая символика является символом Олимпиады 2014 года. Спасибо за внимание.
Спасибо и вам, Анатолий. Ну, в принципе, постоянные наши слушатели склонны связывать с политикой даже, казалось бы, самые мирные и невинные вопросы. Ну, в общем, наверное, в этом не только их вина. Вопрос подготовки к Олимпиаде очень часто наталкивается на какие-то политические моменты, на экономические, на любимые проблемы, в кавычках любимые, конечно, любимые проблемы коррупции и тому подобное. Но все-таки постараемся предположить, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи. Возможно, ответы и идеи будут и веселыми. Федор из Петербурга.
Да, здравствуйте, уважаемые свободы и слушатели. Ну, вы знаете, можно, наверное, предположить, что это будет какой-то высокогорный трек, с которого Путин и Медведев будут стремительно нестись с целыми, я не знаю, набитыми там кейсами денег, куда они будут на лету и куда-то там, не знаю, куда-нибудь забрасывать подконтрольные банки. Потому что многие, очень многие критики, эксперты говорят о том, что, во-первых, это может быть грандиозная отмывка денег, так сказать, операции по отмывке денег. Другие вспоминают массовые протесты граждан в Сочи, которые были недовольны репрессивными законами, которые сводились к тому, чтобы отбирать у них земли и не давать им должной компенсации. Это первый вопрос, критический момент. А второй критический момент. Вы посмотрите, то, что сказал слушатель из Брянска, действительно. Ведь у нас очень ухудшается ситуация политическая. У нас действительно людей зверски избивают, у нас подавляется оппозиция. И в этих условиях еще мы не знаем. Может быть, действительно, она повторит тот 30-летней давности печальный опыт с блокадой, когда далеко не все приехали на эту Олимпиаду. И действительно, может быть, это будет тоже в некотором роде повторится имперский вот такой блеск, имперская показуха какая-то такая фанфаронская, но при этом в значительной мере, так сказать, на фоне конфронтации со значительной частью мира, но я имею в виду, естественно, западное сообщество.
Понятно. Федор из Петербурга тоже предлагает, если так можно выразиться, политические талисманы для Олимпиады в Сочи. По крайней мере, предполагает, что таковыми они будут. Но напомню, что разговор о том, каким может быть и должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи, мы сегодня еще продолжим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Минэкономики России не собирается ограничивать цены на продовольствие, а в Испании без работы живет каждый пятый. Таковы некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Общий объем экономики России увеличился в первом полугодии, по предварительным данным Росстата, на 4% к уровню первых шести месяцев прошлого года. Рост в первом квартале составил 2,9%, а во втором, по предварительным данным, 5,2%. Государственный внешний долг России в течение июля, по данным Министерства финансов, сократился примерно на 0,05% и составил почти 41,7 миллиарда долларов. По данным Центрального банка, к началу второго квартала общий внешний долг России составлял примерно 470 миллиардов долларов, в которых доля государства не превышала 10%. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 7,75% годовых. В последний раз банк менял эту ставку 1 июня, снизив ее тогда с уровня 8%. Это стало четвертым снижением ставки рефинансирования с начала 2010 года. Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина не считает целесообразным вводить ограничения цен на продовольствие. Ранее об этом же заявляли представители Федеральной антимонопольной службы и Министерства промышленности и торговли. Инфляция в 32 наиболее индустриально развитых странах мира в июле составила в среднем 1,6% к уровню июля прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Максимальный рост цен был отмечен в Турции – 7,6% и Греции – 5,5%. В двух странах цены за год, наоборот, снизились – в Японии на 0,9% и Ирландии на 0,1%. Для стран «большой семерки» годовой рост потребительских цен составил в среднем 1,2%. Уровень безработицы в 16 странах еврозоны в течение июля не изменился, составив, как и в июне, 10% общей численности экономически активного населения, сообщило агентство Евростат. Для всех 27 стран Европейского Союза безработица, как и в июне, составила 9,6%. Самый высокий в Европе уровень безработицы был отмечен в июле в Испании – 20,3%, а самый низкий – в Австрии – 3,8%.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве. 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня День знаний, праздник начала учебного года. В Северной Осетии начинаются траурные мероприятия в память о жертвах Бесланской трагедии. Задержанных участников вчерашней несанкционированной акции в Москве на Триумфальной площади обязали явиться в мировые суды. Вице-президент США Джо Байден будет присутствовать сегодня на церемонии начала операции «Новый рассвет». Таково новое название миссии американских войск, остающихся в Ираке. Официальные курсы валют. Доллар – 30 рублей 86 копеек, евро 39 рублей 1 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обратимся к сегодняшним газетам. В студии я приветствую обозревателя Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Пожалуй, сегодня самая популярная тема, наиболее обсуждаемая и комментируемая, это вчерашнее 31 число и то обстоятельство, что сторонники стратегии 31 своим правилам не изменили и снова вышли на Триумфальную площадь. Триумфальный забор – это заголовок из «Коммерсанта». Более 70 человек были задержаны на Триумфальной площади в ходе очередной демонстрации в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Милиция задержала всех организаторов акции и два часа пыталась вытолкать с площади пришедших на акцию. Присутствовавшая при этом председатель подкомитета Европарламента по правам человека Хайди Хаутала заявила, что поражена жестокостью властей. Вот сразу оговорюсь, что вот именно присутствие Хайди Хаутала на этой акции привлекает наибольшее внимание сегодня наших пишущих коллег. Ну, заголовок, который вроде напрашивается сам собой на эту тему, место встречи изменить нельзя, это уже газета «Время новостей». «Новый триумф дубины» – это независимая газета. Ну и, коль скоро мы уже заговорили о дубине, вот новая газета сегодня пишет о том, что поправка Владимира Путина к закону о полиции такая: можно бить дубиной по башке. Ну, в общем, вот с этой
цитаты из известного теперь уже
из известного
интервью.
Да, из известного интервью, которое, несмотря на все прочие интервью, которые были до того и после того, не оказалось самым видным.
Вот до чего доводит катание за рулем Калины. Начинаешь говорить, как...
Думаете, что это российский автопром?
Ну, не хотелось бы думать, что премьер такой.
Ну вот, вот будем, да, будем так считать, так приятнее считать. Подгоревший имидж власти, независимая газета. Первые лица страны пытаются скорректировать свой имидж после пожаров, пишет издание. По информации газеты, число системных инициатив, таких как переименование милиции в полицию или определение места Госсовета в Конституции, может множиться день ото дня. Именно такую пиар-стратегию Кремль намерен противопоставить эффектным пиар-эскападам премьера Владимира Путина. Это вот к тому, о чем мы только что говорили.
О катании за рулем
Калины. За рулем желтой Калины. Эксперты, между тем, отмечают, что президент и премьер работают на разные целевые аудитории, что позволяет им избегать нарочитой конкуренции друг с другом. Газета «Ведомости» накажут рублем, но это норильская ситуация, история. Посетив вчера город, Владимир Путин не стал публично вмешиваться в конфликт акционеров норильского никеля, но напомнил обоим, что их благополучие и их компаний зависит от государства. Об этом пишет газета «Ведомости», тема сегодня освещается также и другими изданиями. Ну и еще интересная информация в газете. В ближайшие дни может быть объявлено об отставке Сергея Богданчикова с поста президента Роснефти. Занимает Богданчиков этот пост 12 лет. Ну и, вероятно, поэтому статья заглавлена «Долгие проводы». «Спастись из паутины» – газета «Новое известие», центральная публикация на первой полосе. Вчера из-за интернета пострадал кировский губернатор Никита Белых. Ну, опять же, эта тема сегодня подхвачена многими и радует многих. Ну вот, «Новое известие» объясняет. Президент Медведев уличил его в написании записи в Твиттере прямо на заседании Госсовета. Ну, а тем временем в Соединенных Штатах Америки набирает популярность новая услуга. За несколько десятков долларов в месяц компьютерные фирмы обещают удалить из интернета все следы, которые пользователь там оставил. Российские эксперты подтверждают, компромат во всемирной паутине найдется на любого, кто пользовался поисковыми программами, делал записи в блогах или регистрировался в социальных сетях. Так что помещенное в интернет будет храниться там вечно. Но вот председатель совета директоров Google Эрик Шмидт не исключает, что люди начнут менять имена, чтобы избавиться от своего интернет-прошлого. Вот когда же дело далеко зашло. Масштабы ужасают. Это к 1 сентября публикации. Ну, на эту тему публикаций достаточно много. Но данные грустные. Вот вчера в Москве водительница джипа сбила двух сестер-школьниц, которые переходили дорогу по зебре, между прочим. Эксперты отмечают, что происходит это главным образом, потому что за лето детвора успевает напрочь отвыкнуть от ритма городской жизни. Ну, это тут я не озвучила подзаголовок, а подзаголовок гласит, что к 1 сентября возрастает количество ДТП с участием детей. Ну вот в ряде регионов России, чтобы уменьшить число таких ДТП, водители в первую неделю учебного года обяжут включать ближний свет фар в светлое время суток. Ну а школьников сотрудники ГИБДД намерены материально поощрять за соблюдение правил дорожного движения.
Вот только пример, который вы привели из газеты, касается девочек, которые соблюдали правила
и дорожного движения. И шли по зебре. И что тут к чему,
какие
совершенно непонятно.
Фары,
да.
При чем здесь
вот
непонятно.
В Киеве дядька, в огороде Бузина. Ну, а то, что за 5 лет расходы на сборы ребенка в школу увеличились в 2 раза, сообщает об этом комсомолка, и мы в это охотно верим.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Подробности других интересных публикаций последуют далее в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Подмосковные власти утверждают, что общественное мнение оправдывает строительство новой трассы Москва-Санкт-Петербург через заповедный Химкинский лес с вырубкой деревьев. Несколько дней назад экологи и движение в защиту Химкинского леса добились приостановки работ по личному указанию президента Медведева, который посоветовал прислушаться ко мнению общественности. И вот накануне информационное агентство процитировали губернатора Московской области Бориса Громова, который сообщил, что среди жителей Химок были проведены слушания, и большинство химчан выступают за прокладку дороги именно через лес, а не через город. Соответствует ли действительности это утверждение подмосковного губернатора, попытался выяснить Карен Агамиров, и он съездил прямо в Химки.
Химкинские предприниматели жалуются. Местная власть включила на полную катушку административный ресурс и заставляет их голосовать в специальных подписных листах за вырубку химкинского леса. Я связался с соучредителями одной из компаний, они попросили не называть их имена. Мы встретились у метро ВДНХ, у предпринимателей были в столице кое-какие дела. Я сел в их Судзуки, и вот запись нашего разговора по пути следования во второй по населению подмосковный после Балашихи город.
Суть была, в общем, заключалась в том, что в комитет имущества надо просто подъехать, ну и выразить свое мнение по поводу рубки химкинского леса. Ну, сначала спросили, как вы относитесь. Ну, сказали, что мы вообще-то за природу, там, типа, лес вроде рубить как нельзя. Они сказали, ну, вы знаете, там есть два варианта. Есть лес рубить, и есть пойдет трасса вот через город там. Вы знаете, сколько это будет снесено домов. Сколько людей может остаться просто вообще без жилья. То есть нужно будет что-то с ними делать. Все это, ну, гораздо сложнее, чем просто вот провести трассу в пустом месте, где кроме леса ничего нет. Ну, в общем, дали понять, что надо просто подъехать и выразить свое мнение такое, которое должно согласоваться с позицией администрации. Позиция администрации в этом плане, особенно когда ты арендуешь помещение у администрации, то твое мнение, ну, если это идет вразрез с администрацией, то чревато тем, что ты можешь остаться просто без помещения.
Реакции не было на то, что вы не подъехали, не подписали?
Не знаю, как перспектива будет все это. Если может сказаться и сейчас конкретно, а это в тот момент, когда придет время получать дальше аренду, заключить договор на аренду.
Подъезжаем к поселку Вашутино. Вон он, красавец лес. Химкинский лес является частью лесозащитного пояса Москвы. Принимает на себя выхлоп газы и выбросы промышленных предприятий. Тем удивительнее отношение к этой реликвии. Сегодня он загажен мусором, в нем хозяйничают браконьеры, а теперь и вовсе хотят доконать из-за строительства скоростной автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Захожу в продуктовый магазин. Согласно поступившей накануне информации, посланцы администрации города Химки вторглись также и в ряды продавцов и покупателей с теми же подписными листами за строительство скоростной автотрассы через Химкинский лес.
Скажите, пожалуйста, Радио Свобода, а к вам люди не подходили из администрации, чтобы вы голосовали за поддержку вырубки Химкинского леса?
Нет.
Нет, никто
не знаю. Я не знаю. Я времени нет.
А вот продавец другой торговой точки подтверждает.
Покупателям подходили, вот здесь вот собирались, да.
Ну, они что делали? Ставили свои подписи за вырубку?
Я не знаю, ставили или не ставили, но возмущений было очень много.
А возмущение со стороны покупателей?
Со стороны, да. Население. Ну, видимо, не хотят. Которые жители очень долго здесь живут, они не хотят, видимо, уходить отсюда. Поэтому возмущение было.
А вы сами за вырубку или против?
Я не местный житель, но мне кажется, вот зря все это. Зря.
Направляюсь по адресу Московской улицы, дом 16. Здесь расположен комитет по управлению имуществом администрации городского округа Химки Московской области, руководство которого, как говорят люди, и организовало сбор подписных листов за вырубку химкинского леса. Помощник председателя комитета Светлана Тюленева направила меня к товарищу, который не представился.
Вы сейчас идете руководителя с ним общаетесь. Председателя комитета.
А какой сайт? Позвоните.
Только он может ответить на этот вопрос, да?
Конечно, он руководитель, да.
Председатель комитета по управлению имуществом Юрий Мощернюк от встречи с корреспондентом «Радио Свобода» уклонился. Губернатор Московской области Борис Громов заявил, что среди жителей Химок были проведены слушания относительно строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, в ходе которых горожане поддержали проект прокладки дороги через Химкинский лес, а не через город. Проверим, насколько утверждение господина Громова соответствует действительности.
Расскажите, пожалуйста, «Радио Свобода» за вырубку леса Химкинского?
Нет. Потому что и так в Химках дышать нечем. Последние деревья уничтожаются.
Против, конечно. Потому что уже повырубали столько, что дышать-то чем-то надо.
Конечно, против. А причина у нас легкие. Вообще все уже выжжены вокруг Москвы. Все строят. Я вчера пошел в Москву, на Сокол попал. Этот райский уголок превращен непонятно во что. И везде это идет. Легкие.
А к вам люди из комитета по управлению имуществом, который вот тут вот за углом, не подходили, чтобы вы голосовали за вырубку? Потому что они вот объезжали предприятия.
Нет, не подходили.
А если подошли бы?
Конечно, против. Я не участвую в таких провокациях.
Маразм с этой вырубкой. Им надо, значит, надо. Вот они давят.
Ведь вот я сейчас оставлю трассу Санкт-Петербург, вот я поставлю Сколково, и что нет других путей, и что мозгов нет у архитекторов, у проектантов. Параллельно Ленинградскому шоссе был же проект нормальный, но для этого нужно платить деньги людям, которые будут жить там. А деньги-то платить не хочется. И пусть они затратят в 100 раз больше деньги, но тем не менее они не будут идти по более простому пути.
Против, против. Ну, езжу, понятно. Это наши легкие, наши дороги.
Мы против. Ничего хорошего.
Мы против. Против категорически.
Против. Пора кончать рубить лес.
А к вам не подходили вот люди из управления имущества, которое вот здесь располагается, потому что они агитировали, что а если подошли бы?
Подошли бы, мы бы не подписали бы ничего.
Категорически.
Не похоже, что жители Химок за вырубку своего леса, как утверждает губернатор Московской области Борис Громов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Московская область, Химки.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, каким должен быть официальный талисман Олимпиады в Сочи. Официальный конкурс по выбору талисмана стартует сегодня в России. После выпуска новостей уже 6 лет 1 сентября в России не только День знаний, но и День памяти жертв захвата школы в Беслане. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Президент США Барак Обама завершает войну.
Комментарии экспертов.
Андрей Бабицкий. Что стоит за боями в Центарое?
В блогах Свободы.
Алексей Сазонов. Пожары глазами фоторепортера.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный